Мы продолжаем серию проповедей по книге Исхода. Мы дошли до 14 главы. И на прошлой неделе Израиль, народ, может быть, 2 миллионов человек стоял в начале своей пути. И они были бодры. Они оставляли Египта в середине ночи, Бог сверхъестественным образом проводил их. Они чувствовали уже, можно сказать, запах свободы. Они видели, что Бог заботится о них. Они имели обещание Божие. Они носили с собой кости Иосифа, который Бог столько лет назад обещал, что вернет его на свою родину, чтобы похоронить его в обетованную землю. И они имели присутствие Бога. Перед ними был столб облака или огня ночью. И это, я думаю, было хорошее время в их истории. Это было хорошее чувство, что наконец-то мы на свободе. Наконец-то мы начали этот путь, о котором мы думаем, о котором мечтаем. Но потом все начало идти не так. То, что казалось бы, что все, что вышли в безопасности, все начало рушиться. И это мы увидим сегодня. И, может быть, с нами тоже так же было. Может быть, с нами тоже были ситуации, когда мы думали, что мы все понимаем. Что вот мы понимаем волю Бога, что нам делать. Все идет хорошо, и вдруг что-нибудь случится. И мы начинаем сомневаться. Мы начинаем сомневаться, что, ну, правильно ли я поступал. И мы начинаем даже сомневаться, а любит ли меня Бог? Благ ли Он? Могу ли я пойти дальше? Вот эта ситуация была у Израиля в этом отрывке. Но давайте перед тем, как мы начнем прочитать, давайте мы вместе помолимся и просим Божье благословение. Господь, я благодарю Тебя за Твою милость к нам. Я благодарю Тебя за то, что Ты оставил нам Слово Твое, Библию. За то, что в страницах Священного Писания, Господь, мы находим мудрость. Мы находим то, что учит нас. Мы находим, Господь, откровение от Тебя. И я прошу, Господь, сегодня, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы увидеть то, что Ты хочешь. Чтобы Ты открыл наши уши, чтобы мы услышали. И открой, Господь, наши сердца, чтобы мы были восприимчивы, чтобы мы могли бы принимать то, что Ты хочешь сказать нам. Господь, я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, о том, чтобы Ты говорил, Господь, сегодня. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы будем читать по 14 стих, но будем читать по ходу. Это книга Исход, 14 глава, и с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом перед...» Здесь такие названия. «Пред Пи-Гахирофом, между Мигдалом и между морем, перед Ваал Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажите фараон, и скажет фараон о сынах Израилевых. Они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». И поскольку мы знаем, что у Моисея не было возможности обращаться к народу, если раньше мы имеем его обращение к ним, и об этом написано, здесь нет. Они были не в курсе, как бы Моисей Бог открывал, но у него не было возможности передавать народу. И Моисей знает, какой план у Бога. Моисей знает, что Бог хочет показать свою славу еще один раз здесь. Но израильтяне не знают, что происходит. Когда они начинают идти совершенно в другой путь, и они занимают места, которые достаточно уязвимое место. стратегической точки зрения. И это как будто бывает, что смотришь фильм, и ты знаешь, что за углом. А герой фильма не знает. И ты как внутри мысленно говоришь, не иди, нет, не туда, не в ту сторону поворачивайся. Но, тем не менее, они пошли туда. Потому что, с одной стороны, была и египетская граница, вот эти города, которые по границе, где войска. С другой стороны, было море. Они были в тупике. Не было выхода из этого места. И вот туда, и именно туда, и не случайно Бог ввел своего народа. И здесь надо сказать, один из причин, почему я карту не нарисовал. Потому что Библия практически единственный достоверный документ с тех времен, которые мы имеем, и там нету карт. Мы знаем эти названия, а точно где эти места находятся, мы не знаем, по большому счету. Но мы почти уверены, что море, про которое идет речь, это Красное море. Это северная часть, вот Красное море. Но мы можем быть уверены, что они действительно были в этом уязвимом месте, потому что Бог так планировал. Потому что третий стих написано, что весь смысл был в том, чтобы фараон подумал, что они заблуждались, чтобы заперла их пустыня, что у них не было выхода из этого места. И четвертый стих написано, «И я ожесточу сердце фараона», Бог говорит, «и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. Почему Бог ввел своего народа в этом месте? Здесь написано, «покажу славу мою на фараона». Это был не просто очередной шаг в их освобождение. Это не было просто шаг, чтобы их обезопасить. Здесь была больше причина. Бог хотел показать свою славу. Он планирует использовать фараона, его армии, как инструменты своей славы, чтобы все египтяне, чтобы весь мир знал, что Он Господь, что Он имеет силу и власть. И помните начало истории, где фараон говорил такие слова, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голос Его и отступил Израиля, и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля». И как бы весь книга Исход до сих пор является ответом на этот гордое заявление фараона, что кто такой Бог? Здесь он подразумевал, что он никто. Фараоном сам считался Богом. И здесь приходит место, где Бог говорит, ты будешь знать, фараон, кто я. И твой народ узнает, кто я. И весь мир узнает, кто я. Израиль получает милость Божия, но также они часть его плана, чтобы показать свою славу. И весь эту книгу, исход, весь этот план искупления, это план, через который Бог показывает свою славу. Это его цель в всех этих событиях. Бог мог бы это по-другому делать, мог бы тихонечко делать это, мог бы, я не знаю, много способов могли бы быть, чтобы Израиль тихо ушел. Но Бог выбирал именно такой способ, чтобы показать свою славу, чтобы весь мир знал, какой велик Бог, какая сила Он имеет. Мы смотрим на эти события, и мы знаем конец истории. И поэтому для нас, нам трудно сочувствовать Израилю, когда они были там, на этом уязвимом месте, без всего, что было знакомо для них, и не зная, на 100%, как мы знаем, что Бог их спасет и избавит. Почему Бог так озабочен своей собственной славой? Это вопрос, который мы не один раз говорили об этом, но я думаю, что стоит говорить еще раз. Что здесь это не связано с эгоизмом. Если я озабочен своей славой, если я хочу знать, хочу, чтобы весь мир знал, какой я великий, мы называем это гордость, мы не особо любим таких людей, мы понимаем, что это недостаток в характере человека. Почему тогда Бог так озабочен своей славой? Разница в том, что если я прославлюсь, то благословение идет только мне. Мне от этого хорошо. А если Бог прославляется, то всем хорошо. Потому что Бог на самом деле велик. Бог на самом деле достоин нашего поклонения. И еще более мы созданы, чтобы поклоняться Ему. Еще более это весь смысл нашей жизни – прославлять Бога. Когда Бог прославляется, когда Бог возвеличивается, все стоит на своем месте. Как Игорек говорил сегодня, прослужение – это один способ, по которому мы можем прославлять Бога. Люди смотрят на то, что мы делаем, и они прославляют Бога. И многие поступки, которые непонятны, может быть, в истории церкви, становятся понятны, когда мы понимаем, что это наша цель. Непонятно, как человек мог продать себя в рабстве, чтобы проповедовать Евангелие. Но был такой случай. Миссионеры, которые хотели попасть на остров, где держались рабы, а других людей туда не пускали. И они понимали, что единственный способ, чтобы эти люди услышали о Христе, это продать себя в рабство. Стать рабом, чтобы проповедовать этим людям. И потому что для них главный в жизни не был собственный комфорт. Для них в жизни главный не было вот устроить свою жизнь и иметь как бы хороший доход, и жена, и семья, и все, о чем мы обычно мечтаем. Они четко знали, что наша цель в жизни – это прославить Бога. И поэтому они пошли на этот шаг. Есть люди, которые и в нашей церкви переносит болезни, но при этом не жаловаться, при этом не теряет веру в Бога, который любит их. При этом они свидетельствуют о том, что Бог велик, Бог любящий. Они также носят славу Богу. Каждый раз, когда мы служим кому-то, когда мы что-то жертвуем свое, когда мы устали, когда хотелось бы вот отдохнуть, но мы идем и мы служим, мы помогаем, мы приносим славу Богу. Люди видят в нас Его величие. Люди видят в нас Его любовь. Для этого мы созданы. И Бог устроил все эти события, чтобы прославляться, чтобы люди знали, кто Он. И это благословение не для Бога столько, а для нас. 5 стих. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собой, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. «И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою, и погнались за ними египтяне, и все коны и колесницами фараона, и всадники, и все войска его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахерофе, пред Ваал Цифоном». То есть, когда фараон услышал, что израильтяне покидали страну, обратился сердце фараона и рабов его против народа сего. В другом месте, то есть в 8 стихе написано: «Ожесточил Господь сердце фараона». То есть фараон сам обратился против них, но в то же время здесь рука Божия. Фараон собирает войск, и по-настоящему страшный войск. 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими, и еще всадники были. Колесницы в то время это было супооружие. Это, я думаю, что впечатление от них было похоже на Первую мировую войну, когда танки появились. У англичан, у французов танки появились. У немцев их не было. И вы представляете, что вы только привыкли, что вот можно и стрелять, и все понятно. Все в окопах стояли. Было как бы вот не продвигался целыми месяцами вот это военное действие. И вдруг появляются танки, которые вот несутся. К сожалению, они были очень ненадежны сначала, поэтому такой как бы разницы сразу не видно было. Но, тем не менее, это был шокирующий фактор. И колесница была такое оружие, которое израильтяне не имели. Но, тем не менее, написано, что сыны же Израилевы шли под рукою высокою, потому что не знали еще. И идея перед этим, перед, как бы за этой фразой, под рукой высокую, это какое-то, не знаю, дерзновение, дерзость, не знаю, что лучше подходит. Здесь идея, как бы бунт против авторитета. Они шли уверены в себе. Дерзновенно они шли. Их бунт против Египта было правильно, потому что Бог поддерживал это. А когда попозже их бунт переворачивается на Моисея, на Бога, это становится проблемой. Бунтарщикам трудно остановиться и смириться, и принимать власть хоть какой. Египтяне гораздо быстрее двигались, чем Израиль. И поэтому они настигли их, когда они были расположены около моря. Давайте остановимся на минуту и подумаем, что здесь происходит. Фараон и его страна были разрушены. Бог их смирил, ставил на коленах, можно сказать. И фараон, хоть он был гордым, он вынужден был отпускать израильтяне. Почему сейчас фараон решил, что ему удастся напасть на израильского народа? Неужели он до сих пор не понимает, какая власть у Бога? Неужели смерть своего сына было мало? Неужели столько смертей и страданий в Египте было мало для того, чтобы он понимал, кто такой Бог? То, что фараон делает здесь, это безумный поступок. Но, друзья, мы часто так же поступаем, когда дело касается греха. Часто наши поступки, которые связаны с грехом, совершенно неразумны. И смотрите, что происходит в сердце фараона. Есть гордость. У него есть армия. У него еще остался 600 колесниц отборных, спецназ, как бы самые вот элитные войска. И еще к тому добавки есть всадники, есть другие колесницы. Армия еще есть. Египет – самая великая империя того времени. И фараон чувствует свою силу. Я покорил весь мир. Почему бы и этих рабов не забрать обратно? Он совершенно не рассчитывает, что за ними Бог стоит. Хотя Бог ему показал, но его гордость затмил его разум. Иаков пишет, посему и сказано, Бог гордым противится и смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Сатана в своей гордости стоит против Бога. Фараон, то есть. Еще в его жизни можно видеть слепота. И один из эффектов греха это ослепляет нас. Мы не видим, что делаем. 2 Коринфянам 4 глава написано, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. То есть неверующие люди, которые они ослеплены умом. Истина о Христе проста. Истина о Христе понятна. И кто больше фараона увидел руку Божию? Кто больше фараона знает реальность Бога Библии? Кто больше фараона видел чудеса и действия и силу Божию? Но тем не менее он не может понимать. Ослеплен его ум. Он не видит. Это тоже часто с грехом бывает, что мы не видим грех своей жизни. Мы не видим то, что очевидно для людей, которые вокруг нас. Мы до конца отрицаем, что мы горды, хотя другие это видят запросто. Мы до конца отрицаем, что у нас проблема с алкоголем, хотя весь окружение наше давно это видит. Мы говорим о том, что мы мирные, не конфликтные. Хотя почему-то вокруг нас везде эти конфликты возникают. Непонятно почему. Потому что грех ослепляет наш разум. Мы не видим. Иисус рассказал притча о том, что если ты хочешь сучок из глаза брата вынимать, сначала вот это бревно из твоего глаза. Ну, Иисус, да нелепость, да? Это почти смешно, что вот это бревно в наш глаз, которое мы не видим. И мы совершенно не видим проблемы, как бы вот какой-нибудь сучок, какой-то мелочь у другого замечание ему делать. И при этом вот это бревно, которое в нашем глазе, мы совершенно не обращаем ни на него внимания. Грех ослепляет нас. И нам нужно друг друга. Нам нужна церковь. Нам нужно любящих друзей, которые любят нас достаточно, чтобы нам сказать об этом. Я помню в нашей группе молодежи, когда я был, не знаю, еще тинейджером, был один молодой человек, который уже работал, он работал на железной дороге, и он пришел часто на наши встречи, пришел с работы. Не помылся, просто пришел, и, соответственно, от него запах был. И все смеялись над этим, все капы ха-ха, хи-хи, а ему никто не говорил об этом. Он сам не понимал, он сам не видел это. один прекрасный день все изменилось. Видимо, кто-то ему все-таки сказал об этом. Но мы поступали не по любви. Мы видели его проблему, но никто не хотел говорить об этом. И, конечно, может быть, ему было бы обидно, если бы говорить, но в то же время люди смеялись над ним. На его месте я бы хотел, чтобы мне сказали. Если у меня грязное лицо, я бы хотел, чтобы мне сказали об этом, чем весь день ходить и потом только узнать, что... О, грех ослепляет нас. Мы нужны друг друга. Нам нужно с любовью подходить и говорить, помогать друг другу. А фараон в своей слепоте идет на Израиль. И третье, что можно говорить про грех, что грех – это зависимость. Грех – это рабство. Грех – не так легко отпускает нас. Иногда мы думаем про грех, что я вот немножко вот до конца не пойду, вот чуть-чуть, и мы заигрываемся с грехом. И то, что мы не учитываем, это то, что Иисус сказал. Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Если мы постоянно делаем грех, если нам привычно позволить себе грех, мы становимся его рабами. Фараон забывал, что произошло в Египте. И это природа греха. Грех ослепляет. Грех становится зависимостью. Мы думаем, что мы его контролируем. Мы думаем, что грех мы используем, чтобы удовлетворить какие-то свои желания. А однажды мы проснемся, и мы понимаем, что не мы контролируем грех, а грех контролирует нас. Что не мы его используем, а он использует нас. Что мы не можем жить без него. И мы идем все глубже и глубже в грех. И мы начинаем самые безумные риски брать. Мы готовы и смерть рискнуть, чтобы получить то, что мы хотим. Гордость не позволяет нам свернуться обратно. Вот что происходит с фараоном. Помню один бывший наркоман, который мне рассказал, если бы мне тогда... Когда я кололся, если бы мне тогда дали шприц и сказали, что там заражен СПИДом, но при этом там был наркотик, я бы все равно укололся. Я бы все равно укололся. Грех – это зависимость, которая лишает нам разума. И фараон здесь безумно поступает. Совершенно глупо поступает, но он убежден, что правильно делает. Если вы понимаете, что вы в зависимости от греха, то вам нужно смириться перед Богом и покаяться. Есть только один, который может избавить нас от зависимости к греху. Это Иисус Христос, который сам никогда не согрешил, который умер на кресте для нашего оправдания, для нашего искупления, для нашего спасения. 10 стих. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. Можно представить тоже это как фильм. И сначала как бы показывается вот одно сценарий, что вот египетские армии выходят на погонку Израиля. И эти колесницы идут, и шум, и гам, и пыль. И теперь камера как бы перенаправлялся на Израиль и показывает с их точки зрения. Потом показывает на горизонт, вот маленький вот этот, чуть-чуть видно пыль вдали. И все ближе, и ближе, и все больше, и больше становится. И потом камера показывает на лицо израильтян, которого уже нету, которые уже в страхе и в шоке. Что с нами происходит? И потом начинается диалог. И сказал Моисею, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умереть в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Это то же самое Израиль, который ходил, который шли под рукой высокой, с гордостью, с уверенностью. Когда они увидят египтян, египтянская армия, все это уверенность исчезла. Они в панике. Они зовут Господа. Противоположность, да? Абсолютное изменение отношения. И они нападают на Моисея. Они доверяли Богу, казалось бы. Но сейчас нет. Они потеряли свою веру. Они обвиняют Моисея во всем. Это не первый раз, и это не последний раз. И они три вопроса задают ему. И первый вопрос вообще был бы смешно, если не так страшна была ситуация. Они говорят Моисею, ты разве нету гробов в Египте, чтобы нам там умереть? Что самое большое достопримечательность Египта? Пирамиды. А что такое пирамид? Это гроб. Египет – это земля гробов. Вот чем известен Египет. Еще в то время уже давно стояли эти пирамиды. Египет был страна гробов. И они говорят Моисею, вот разве там нету гробов? Чтобы мы там умирали, в пустыне здесь. Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Они хотят знать, почему ты так поступаешь с нами, Бог? И вопрос на самом деле Богу, да? Почему ты так поступаешь с нами? Мы думали, что все хорошо. И Бог отвечает, я привел вас сюда, чтобы увидеть мою славу. Я не привел вас сюда для вашего комфорта. Я не привел вас сюда, потому что это легко будет. Я не привел вас жить в недоверии. Сейчас потребуется все ваше доверие. Я привел вас сюда, чтобы увидеть мою славу. И поэтому Бог и спасает нас, чтобы показать нам свою славу. Я понимаю, что невозрожденного человека трудно понять это. Невозрожденного человека, может быть, понятно, что Бог спасает нас, чтобы наша жизнь была лучше. Может быть, он видит смысл в том, чтобы обратиться к Богу, чтобы Бог помог ему в чем-то. А, друзья, если мы знаем Бога, наше желание – это прославить Его. Видеть Его славу очень дорого для нас. Это является целью, это является смыслом нашей жизни, чтобы Божья слава была видна на этой земле через нас, пусть через наши страдания. Пусть через наши трудности, лишь бы видно было всему миру, Его славу. Когда Бог спасает нас, Он не обещает нам, что все в нашей жизни будет в порядке. Что все будет гладко, и Он разрешит все наши проблемы. Он спасает нас, чтобы прославить Себя. Но при этом, куда бы Он ни провел нас, Он вместе с нами. Никогда Он не оставляет нас одни. Никогда Он не просит больше, чем мы можем делать. Всегда Он дает нам силу. Всегда Он дает нам ресурс. Всегда Он дает нам возможность послушаться Его. Иногда и нас Он ставит в такое положение, где с одной стороны враги, с другой стороны море. Безвыходное положение. И Он обещает спасти нас. Он обещает, что Он благ и знает, куда ведет. 13 стих. Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет побороть за вас, и вы будете спокойны. Не бойтесь, стойте». Наверное, последнее, что казалось реально для Израиля. Наверняка были мысли: нам нужно убежать. Чего нам стоять на этом месте? В этом месте мы беззащитны. Не бойтесь говорить. А как нам не бояться? Просто стоять здесь спокойно, пока войск Египта нападут на нас, истребит нас. Но есть и обещание, что увидите спасение Господне. Господь будет бороться за вас, и вы будете спокойны. Израиль сейчас узнает что-то большое. Израиль больше озабочен о фараоне в этот момент, а о том, что сейчас сделает фараон, какие у него планы. Они не думают о Боге, о Его плане. Они не думают о том, что Бог делает сейчас. Их глаза на человека, и они боятся человека. Друзья, бояться людей глупо, когда есть Бог. Я понимаю, что это легко сказать. Я сам борюсь с этим. Но на самом деле это так. Зачем мы боимся людей, когда есть Бог, который с нами? Тем более, когда Бог обещал, как здесь, что Он избавит, что Он спасет. Зачем нам бояться людей, когда есть Бог, который благословляет, Бог, который заботится? Ну, 400 лет они жили рабами. Все, о чем они думали, это: что от меня хотят? Что от меня хочет фараон? Всю их жизнь зависела от его воли. Они привыкли так думать. И сейчас они думают, как рабы снова. Что с нами сделает сейчас? И вот что Моисей говорит им. Он говорит: не бойтесь. Сейчас почти Рождество. Первые слова: любой ангел на земле всегда: не бойтесь. И это только посланники Бога. Не бойтесь, всегда говорят. Пуританы раньше говорили: бойтесь Бога, и больше ничего страшного нету. Бойтесь Бога, и больше ничего страшного нету. Бог сегодня покажет, что стоит бояться только Его. Второе, что Моисей говорит, это: стойте и увидите спасение Господне. стойте вот там, где ты есть. Не для того, чтобы бороться, не для того, чтобы защитить себя, не для того, чтобы убегать, не для того, чтобы какую-то хитрость принимать, а стойте, чтобы смотреть, просто быть наблюдателем спасения Господне. И последнее, что он говорит, Господь будет побороть за вас, и вы будете спокойны, вы будете ничего делать. Стойте, ничего не говорите, ничего не делайте, Бог все за вас сделает. От вас ничего не надо. Ничего не ожидается. Моисей хочет, чтобы вот народ Божий понимали вот две истины, по крайней мере. Первый, они увидят, что значит спасение. Они поймут, что значит, что такое спаситель. Они знали об искуплении. Их искупили из Египта. Кровью вот ангца вот этого. Пасхальные. Сейчас они увидят, что такое спасение. И Спаситель все делает для нас. Все, что они могли делать для себя, в этот момент было бы смысленно, бесполезно. Они были бессильны. Невозможно, мне кажется, представить более одностороннее спасение, чем мы видим здесь. Только одна случай. Также односторонняя. Это как Бог спас нас во Христе. Написано, ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Друзья, мы имеем здесь картину. Картина, которая иллюстрирует наше спасение во Христе. Народ Божий стоял около моря. Их упирали со всех сторон. Выхода не было. И Бог сказал, стойте спокойно и увидите спасение. Не от ваших дел ваше спасение, от мою руку. Бог спасает нас не благодаря нашим добрым делам, не благодаря нашим достоинствам, нашим достижениям, наша святость. Бог спасает нас, потому что хочет. По благодати своей мы ничего не можем делать. Нам нужно смириться перед Богом и принимать то, что Он делает. Нам нужно перестать гордиться то, что мы можем предложить Его. Нам нужно перестать это старание вот впихивать в руки Божьи. Вот смотри, какой я хороший. Вот что я принес тебе. Нам нужно смириться перед Ним и понять, что благ Он, что силен Он, что праведность от Него и спасение от Него. Нам нужно смириться. Нам нужно покаяться в том, как мы жили. Или в нашем бунт против Него, или в нашем старании запихнуть Его, нашу праведность. В этом тоже нужно покаяться. Потому что если в этом нету покаяния, это значит, мы еще не осознали, что спасение – это не наш предел. Это не от нас. Это не за что-то, которое мы делаем. А это Его дар. Фараону было трудно смириться перед Богом. Человеческое сердце мало изменилось, друзья. Нам тоже трудно смириться перед Богом и принимать Его помощь. Потому что тем самым мы признаем, как израильтяне, что мы беспомощны. Что мы нуждаемся в Спасителе. Что у нас не получилось спасти себя. И нам нужна Его помощь. Друзья, признать слабость и недостаток, который на самом деле есть, это не слабость. Это сила. Мы понимаем, как ситуация есть, и мы перестанем жить в обманах, в иллюзиях. Мы признаем, что нет во мне праведность своя. Мы признаем, что мы в безвыходном положении, что нас также ждет погибель, если Бог не спасет нас. И нам нужно обратиться к Нему. Давайте мы вместе помолимся. Господь, в Тебе и только в Тебе наша помощь. В Тебе и только в Тебе наше спасение. Господь, мы не имеем никакой надежды, кроме как в Тебе. Мы признаем, Господь, что есть одно имя под небесами, которым мы можем спастись, и это Иисус Христос, который умер за наши грехи, который проложил путь на небо, который предлагает и дарует нам спасение. Господь, дай нам, чтобы наша уверенность была в Тебе, чтобы наша надежда была основана на Тебе только. Чтобы мы могли бы принимать, Господь, смирение, Твою помощь и Твой путь. И дай нам силу, Господь, продержаться этому пути. Дай нам силу, Господь, не бояться людей, не бояться обстоятельства и узнать, что этот славный Бог, который показал свою славу здесь, в пустыне, столько лет назад, с нами и в нас. Помоги нам, Господь, прославлять Тебя в своей жизни. Мы просим и молимся об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.